Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что у меня 3 миллиона подписчиков в моем ТикТоке. YouTube своими руками. Некоторые операторы связи пробуют самостоятельно ускорить сервис. Поскольку Роскомнадзор внедряет какие-то технические решения, которые притормаживают загрузку YouTube в России, некоторые операторы столкнулись с тем, что им это некомфортно. Некоторые абоненты сказали, что они вообще в гробу видали такую хуйню, потому что на YouTube есть весь контент, который только можно захотеть, все детские передачи, все образовательные видео, все инструкции, все подкасты, все, что только можно. Ну, просто YouTube ведет себя как говно собачье, потому что это теперь ЦРУшная помойка, и он выполняет приказы цензоров, которые действуют в интересах демократии. Демократической партии США и стирает неугодные каналы. Если что-то им не нравится, если кто-то за Палестину или кто-то за Россию, то сразу нахуй с пляжа они стирают, поэтому, естественно, ни Россия, ни Палестина не должны терпеть такой хуйни. Поэтому YouTube у нас в стране затормаживают, но вроде как, поскольку это еще не официальный закон, а просто типа центральная власть сказала, что так надо, и все, кто сообразительный, должны этот сигнал считать и, собственно, пойти исполнять цареву волю. Понятно, что это облучение из Кремля, и понятно, что люди должны понимать, что имеется в виду, но некоторые операторы типа делают вид, что они несознательные, говорят, что, ой, а закона же нет никакого, так что то, что мы делаем, никак не может быть незаконным, поэтому на всякий случай, если из России YouTube хуёв грузится, то мы сделаем так, чтобы у нас трафик шел напрямую к серверам в Европе, и, соответственно, оттуда грузилось быстро и хорошо. И какие-то операторы сделали так, что у их абонентов YouTube загружается вообще без всяких проблем, и абоненты даже еще и не знают слова VPN, а у них хуяк, и все загружается. Ну, соответственно, речь о том, что есть какие-то операторы, которые решили вот так вот схитрожопить, но, конечно же, они получат за это нагоняй. Едва российские провайдеры придумали, как привлечь клиентов бесперебойно работающим YouTube'ом, как их грозно одернули власти. Вообще, хороший сисадмин всегда ставит VPN на роутер для того, чтобы у всех абонентов все работало гладко и бесперебойно. Чтобы YouTube и Instagram и все остальное, что запрещено, но нравится, чтобы продолжало работать. Но тут ребятам объяснили, что сейчас вот уже будет по-другому, что так нельзя, это нехорошо, и пора переходить на отечественные видеохостинги, потому что YouTube ведет себя как говно. А дальше это игра, в которую можно играть вдвоем, и вообще известно, что в России суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Поэтому мы и дальше будем наблюдать за эту игру в кошки-мышки. ВК создал крупнейшую в России библиотеку видеоконтента. Поздравляю ВК с этим потрясающим событием. У них теперь 1,5 миллиарда гигабайт видеоконтента. Это очень круто. Я, правда, думаю, что они специально сидели, подбирали так, чтобы это красиво звучало, потому что 1,5 миллиарда гигабайт — это, наверное, 1500 петабайт. Но поскольку 1500 петабайт звучит не так круто и не так убедительно, то специально взяли какую-то цифру, чтобы побольше, покрасивее звучало, чтобы был миллиард чего-нибудь. В любом случае, поздравляю ВК-видео с этим замечательным достижением. Там можно смотреть все и даже больше. А в первую очередь ВК-видео надо подписаться на выпуски самых честных новостей, которые там выходят эксклюзивно. А если вы едете за рулем или бежите, то тогда подписывайтесь на выпуски самых честных новостей в виде подкаста в ВК-музыке. А также обязательно подписывайтесь на мою главную страницу во ВКонтакте, а также на мой Дзен, на мои Одноклассники, на мой Телетайп, на мой Инстаграм, на мой Телеграм и на мой ТикТок. В центре Москвы показывают самый скоростной российский пассажирский поезд. Пока что это еще не поезд, а только одна голова от него в виде макета. Будет называться «Белый кречет», и через пару лет мы будем кататься в Питер обедать за 2,5 часа. Поезда обещают отходить из Москвы каждые 15 минут, ну и, соответственно, из Петербурга в Москву тоже каждые 15 минут. В общем, ждем не дождемся, когда высокоскоростная магистраль заработает, потому что это классная пизда, и вообще она нам нужна. А интересно, что Манежная площадь всегда была тем местом, где показывали основные достижения города для москвичей. Скажем, когда в Москве в 30-е годы строили метро, Манежная площадь использовалась для того, чтобы там выставлять макеты, какие-то были туннели в разрезе, тоже поезда нарисованы. Все это было очень красиво, разноцветно, но, к сожалению, дошло до нас только в виде неказистеньких чернобеленьких фотографий. А Москва всегда жила на широкую ногу, и москвичи всегда были требовательны и хотели всякого быстрого транспорта, потому что какой русский не любит быстрой езды? В Петербурге перед судом предстанет похититель миллиарда рублей из банка. В Санкт-Петербурге в отделении Росдорбанка, где находились сейфовые ячейки, которые рекламировались со слоганом «С защитой королевского уровня», какой-то чел прошел, сделал ключ и спиздил все, что только можно было спиздить, из 8 банковских ячеек. Он взял 800 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, каких-то брюликов, золотишко по мелочи, рублишек немножко, в общем, получилось в сумме эквивалент миллиард рублей. Но его отследили по камерам, и теперь он предстал перед судом. Раскрыта стоимость самого дорогого авиабилета летом 2024 года. Какой-то мужик слетал из Москвы в Буэнос-Айрес в одну сторону за 835 346 рублей. Видимо, покупал билет бизнес-класса за полчаса до вылета в переполненном самолете с 5 пересадками. В Госдуме высказались о новом концерте «Шамана» за 15 миллионов, двоеточие. Патриотизм за деньги не продается. Вообще, зависть – это постыдное чувство даже для депутата. А продается все, что покупается, а покупается все, что нужно. Русские назвали лучший отечественный фильм 21 века. Русские ожидаемо назвали фильм «Брат 2» лучшим фильмом 21 века, хотя он вышел в 2000 году, а 2000 год – это еще 20 век, потому что 21 век начался в 2001 году. В любом случае, очень интересно, как за какие-то 20 с чем-то лет фильм «Брат 2» обрел совершенно культовый статус и полностью поменял смысл того, о чем в этом фильме идет повествование. Потому что считается, что это фильм чуть ли не про какого-то мессию, мудреца, который ходит, и вообще он так олицетворяет русский народ, и он говорит мудрые фразы, и он говорит «сила в правде», и значит «тыры-пыры».
Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней.
Но если мы этот фильм посмотрим свежими глазами, то мы поймем, что там вообще речь идет не про это. Во-первых, это фильм Балабанова, человек, который, видимо, при жизни очень сильно страдал и свою боль пытался художественными средствами передать. Можно посмотреть, например, его фильм «Груз-200» и тоже попытаться представить себе, что вдруг главный герой этого фильма, сошедший с ума мент, который там какую-то бабу насилует, приковав ее к кровати. Кстати, мы для фильма «Груз-200» рисовали обложку в свое время с кулаком. Это был кулак Стаса Акинфина, нашего дизайнера. В общем, красивая обложка, страшный фильм, ужасный, и как и все вот эти Балабанов хтонические вещи, он не про то, что ты должен любить этих самых главных героев. Он просто показывает вот эту вот мразь, грязь, хтонь русскую, которую Балабанов каким-то образом умел вот наблюдать и ретранслировать. И фильм «Брат 2» тоже совершенно не про здорового человека и не про героя. Это фильм про больного на всю голову, контуженного, с ПТСРом, чувака, которому нужно ходить к психиатру, а не общаться с людьми. А все его взаимодействия с людьми, все его фразы, все его поведение, оно абсолютно асоциально, и брать с этого пример, ну, никак нельзя, потому что это совершенно не герой. Но как-то так получилось, что чудеснейшим образом за 20 лет смыслы абсолютно поменялись с ног на голову, почему-то герой фильма «Брат 2» стал чуть ли не национальным героем, а на самом деле смысл абсолютно противоположный. Простите, если кому-то поцарапал розовые очки. Новости про Дурова можно выводить в отдельную рубрику «Дурости». Песков, двоеточие. Москва готова помочь Дурову в организации правовой защиты. Москва, может, и готова помочь, но поскольку у Павла Дурова есть французское гражданство, то французы говорят: «Ребята, это наш парень, а вы там постойте в стороне, не переживайте, не кипишуйте, все хорошо, мы со своим парнем сами разберемся». «Россия-1» сообщила, что Дуров передал ФСБ ключи шифрования от Telegram. Это типичный пример того, почему я не уважаю профессию журналиста, потому что журналист обычно как тот голубь, который летит и жрет рвоту на тротуаре. Ему все равно, что есть. У него, как правило, нет мозгов. Он, как правило, просто слышал звон, не знает, где он. Абсолютно некомпетентен ни в чем. Очень мало людей, которые специализируются и при этом еще могут интересно про свою область рассказывать. А если они и умеют, то их не пускают вести эфиры новостей на первом или любом другом русском канале. Короче, мы имеем дело с огромным количеством непрофессионалов, которые вообще еще миллион раз не проверяют информацию и просто любую хуйню готовы пересказывать. Когда-то, когда Павел Дуров покидал Россию, которую он, естественно, никогда не покидал, но просто делал вид, что он весь такой, значит, свободный, что он весь такой ВФО Вендетта, что он весь такой, значит, в маске, уезжает из страны, не сдается ментам, фейсам и так далее, значит, гордо, несгибаемо продает ВКонтакте, и не может отдать ключи от одной группы, но отдает ключи от всех групп и от всего сервиса и от всех серверов. Да. Так очень благородно и очень, значит, борьба с ФСБ прям настоящая. И он тогда публиковал какую-то картинку, а может, не он, кто-то сделал такой мемас, где, значит, заявление ФСБ от Павла Дурова, что вот, пожалуйста, примите ключи от Телеграма, и там сфотографировано два металлических ключа. Ну, короче, просто тупая ржака, но журналистка воспринимает все это за чистую монету и рассказывает нам на голубом глазу. Wall Street Journal, двоеточие. В 2018 году Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Телеграма в Париж. За год до этого спецслужбы взломали iPhone основателя Messenger. Две гостеприимные страны, Франция и Арабские Эмираты, каждая из которых выдала Павлу Дурову по паспорту, они за год до того, как Дуров пообедал с Макроном, взломали у него Telegram и iPhone. Вряд ли они там что-то суперинтересное нашли, но, по крайней мере, был такой повод для разговора, и Дуров встречался с Макроном за обедом, и Макрон ему предлагал перенести штаб-квартиру Telegram в Париж. Типа, приезжай, у нас тут хорошо, у нас тут клошары на Монмартре едят каштаны, у нас тут с утра пекутся круассаны, багеты, красотки ходят, короче, все хорошо. Еще и башня сверху торчит. В общем, свобода, равенство, братство, приезжай к нам, дорогой Павел, мы тебе тут все обеспечим. Павел пообедал, сказал Макрону спасибо, взял у него паспорт и послал его нахуй в духе своей хитрожопости. Ну, собственно, сейчас ему Макрон за это и мстит. Арест Дурова – проблема для российской армии в Украине. Не в Украине, а на Украине. Но понятно, что это западное издание, у них не хватает денег на нормальных редакторов, которые учились в школе, поэтому приходится писать безграмотно. Речь идет в заметке о том, что, типа, если западные спецслужбы получат доступ к серверам Телеграма, а известно, что неважно, что у тебя на телефоне, ты можешь стереть у себя все переписки, все, что там было, естественно, останется на серверах Телеграма. Поэтому Телеграм с таким удовольствием принимает любые файлы, любые фотки, храни там все, что угодно, потому что какие надо люди будут потом к этому иметь доступ. В любом случае, если кто-то получит доступ к перепискам солдат, которые сидят и на фронте, значит, используют это как основной мессенджер для того, чтобы корректировать свои действия и вообще иметь устойчивую и хорошо защищенную связь, если кто-то получит доступ к этим перепискам, то вряд ли из этого можно будет сделать какую-то пользу, потому что война — это такое дело, которое на месте не стоит. Ты получишь доступ к переписке, которая была вчера, а сегодня на фронте уже все по-другому. Телеграм после задержания Дурова стали больше скачивать. Сделали прекрасную рекламную кампанию на весь мир для Павла Дурова. Ну а дальше люди сидят с утра в кафе, читают газетку, там написано: арестован Павел Дуров, владелец сервиса Телеграм. Они: что за Телеграм? Приходят, начинают скачивать, ну и, соответственно, количество скачиваний в мире у Телеграма резко выросло. Верховный лидер Ирана призывает к регулированию киберпространства. Верховный лидер Ирана Али Хаменей говорит, что типа: классно, смотрите, французы молодцы какие, они просто взяли за жопу того, кого хотели взять за жопу. Я тоже так хочу. Короче, призывает к тому, чтобы регулировать киберпространство, потому что у Ирана тоже много всяких разных отношений к тому, как выглядит где свобода слова, чтобы голые сиськи там всем подряд не показывали, чтобы соблюдались нормы исламской морали и благодетели. Ну и, соответственно, они там тоже очень знатно любят всяких диссидентов попрессовать. Телеграм у них запрещен, потому что он чуть ли не самый популярный вообще во всей стране, потому что у каждого иранца есть VPN. Ну, в общем, верховный лидер имеет одно мнение, а народ — другое. Политико, двоеточие. Франция еще в марте выписала ордер на арест Павла Дурова и его брата. Да, я бы не советовал Николаю Дурову приезжать во Францию в ближайшее время, потому что если он туда приедет, его, естественно, сразу посадят в СИЗО, только новость об этом никогда не будет опубликована на первых страницах газет. Телеграм неоднократно отказывался присоединяться к программам, направленным на защиту детей. Запад устроен таким образом, что там есть огромное количество самых разных специализированных организаций, которые занимаются разными темами, и они дальше, значит, выдают сертификаты, продают индульгенции, раздают советы, какие-то оки отпускают моральные. Если ты хочешь быть хорошим членом западного общества, то ты должен в определенном количестве этих самых организаций состоять, у них какое-то количество справок, лицензий и разрешений купить, иначе ты будешь плохим членом общества. Ну и, соответственно, Павел Дуров, поскольку считает себя самым свободным и в гробу видал все эти ассоциации, он ни в одну из этих ассоциаций не входил, а там их типа миллион, которые занимаются детской порнографией, каким-то нелегальным контентом, борьбой с ИГИЛом, борьбой с Палестиной, ну и дальше за все хорошее против всего плохого. И, соответственно, Павел Дуров просто скипанул всю эту тему, не стал вступать в эти ассоциации, чтобы лишний раз, не знаю, не пускать людей в свои сервера, чтобы не показывать свои алгоритмы, и просто типа слать нахуй все запросы, которые к нему присылаются. Но сейчас это, конечно же, будет отдельной претензией к нему, потому что будет очень сложно сказать, что типа ты боролся с детской порнографией, если ты не состоял ни в одной ассоциации, которая борется с детской порнографией. На Западе очень любят вот эти вот медальки, висюльки и всякие штучки. Ты должен, значит, всем какие-то заплатить денежку для того, чтобы получить специальную охранную грамотку. А если ты этого не делаешь, то извини, пеняй сам на себя. Петербурженка Ирина Болгар обвинила Павла Дурова в применении насилия к одному из их общих детей. Еще в марте 23 года, то есть полтора года назад, Ирина Болгар подала в швейцарский суд против Павла Дурова, сказала, что типа он применял насилие по отношению к одному из их троих детей. А эти подробности неприятные с грязным бельем всплыли, потому что Павел Дуров плохо себя повел по отношению к девушке, которая ему родила троих детей, а также по отношению к своим трем детям. Он им полностью перекрыл финансирование, он сказал, что типа хуй вам, а не деньги, раз вы такие плохие, не хотите ко мне приехать в Арабские Эмираты. А Ирина Болгар сказала, что я в гробу видала твои Арабские Эмираты, потому что, во-первых, это самое унылое место на земле, во-вторых, я не твоя жена, поэтому там я буду в бесправном статусе. Не поеду, буду сидеть у себя в скучной Швейцарии. А Дуров сказал: ах, не поедешь, тогда останешься без денег. Ну, короче, повел себя некрасиво, потому что если ты обиженный мужчина, все равно у тебя в первую очередь должно быть благородство по отношению хотя бы к своим детям. Ты должен дать им столько денег, сколько им нужно, завалить ебало и не рассуждать, особенно если ты состоятельный мужчина. Но Павел Дуров повел себя некрасиво очень. Я надеюсь, что он исправится и он передумает на эту тему. Ирина Болгар не глупая девушка, юрист по образованию, она пошла в швейцарский суд, сказала: вот Павел три раза шлепал ребенка по попе, поэтому давайте лишить его родительских прав, потому что он так себя плохо повел и лишил меня денег. Пусть за это теперь поплатится. Павла Дурова лишили родительских прав в Швейцарии. Вот такая вот грустная история. А не нужно воевать со своими детьми, потому что это просто некрасиво и неблагородно. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров арендовал вертолет Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана за 1 миллион рублей, чтобы покатать свою девушку Юлию Вавилову во время июньского путешествия. Вертолет киргизского МЧС сдается по 3000 долларов в час. Там Ми-8 хороший русский вертолет в пассажирской конфигурации. Но этот вертолет немножко несчастный, потому что недавно племянница президента Киргизии тоже на нем летела, попала в страшный скандал, потому что народ возмутился. Как так? Почему вообще денег нет? Что это такое? Молодая девушка летает на вертолете за такие конские бабки. В общем, вертолет этот оказался с плохой кармой. Я думаю, что не в последнюю очередь, потому что киргизский МЧС по какой-то причине не умеет держать язык за зубами. Иначе мы бы никогда не узнали, что Павел Дуров на нем летал. Павлу Дурову предъявлены предварительные обвинения, ему запрещено покидать Францию. Свобода, равенство, братство, демократия, хуё-моё, права человека, светлая Европа. В общем, короче, Павел Дуров должен 2 раза в неделю ходить отмечаться в полицию, а также не имеет права покидать территорию Франции. Либерасион, двоеточие. Павел Дуров на допросе рассказал о контактах с французскими спецслужбами. Нам теперь будут потихонечку сливать подробности того, о чем 3 дня допрашивали Павла Дурова во Франции. Ну и сейчас нам рассказывают, что он на допросе сказал, что он сотрудничал с французскими спецслужбами, создал канал связи, даже помог предотвратить пару терактов, типа он хороший. Для российских военных создали закрытый мессенджер. Спрос на него вырос после ареста главы Telegram. Вроде как приложка называется Локтар, но я ее что-то в App Store не нашел. Администрация Байдена просила Мета цензурировать посты о COVID-19. Цукерберг на фоне ареста Павла Дурова вышел и сказал, что в свое время администрация Байдена на него жестко давила, заставляли цензурировать контент о COVID-19, даже если это были всякие шутки, прибаутки, юмор и так далее. Короче, все то, о чем я вам рассказывал в выпусках самых честных новостей, как западная цензура душит свободу слова, которой на Западе, естественно, никогда не было. И там у них они выбирают один мейнстримный нарратив, все должны его придерживаться, а у кого другое мнение, тот враг, правый радикал и дальше всякие другие плохие эпитеты приклеиваются к людям, которые имеют другую точку зрения. Даже если, например, она научно обоснована, нет, ты должен заткнуться и говорить то, что тебе сказано. В общем, короче, сейчас Цукерберг наши опасения подтвердил. Говорит, что ебали его в жопу раскаленным ломом, он очень об этом жалеет, но в следующий раз такому давлению обещает не поддаться. Посмотрим. Администрация Байдена скрывала просьбу его сына помочь украинской компании. Как известно, сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, состоял в совете директоров украинской нефтегазовой компании «Бурисма» и, соответственно, просил какого-то там американского посла о какой-то встрече, ну, в общем, лоббировал все в своих интересах. Поскольку тогда его папаша был вице-президентом США, эта вся история, конечно, максимально некрасивая. А все подробности того, какая деятельность была у сынка Байдена на Украине и вообще какие интересы у его папаши там были, это все сейчас пока что под надежной защитой, потому что президент Зеленский, он типа против Трампа, типа за Байдена, ну и, соответственно, они всю эту историю пока что прикрывают. А я напомню, что вся хуйня, ебанизм и идиотизм и антидипломатическое поведение украинских властей начались еще задолго до войны, когда Зеленский с Трампом общались, и Трамп пытался какую-то инфу из Зеленского достать, а Зеленский уже тогда был ангажирован американскими демократами и послал Трампа нахуй. Ну, соответственно, с тех пор вся украинская политика катится под откос, естественно, Украина поклялась, что она будет верным вассалом Вашингтона, ну и сейчас мы наблюдаем эту картину в развитии сюжета. А поскольку Байден теперь хромая утка и в выборах не участвует, то администрация какие-то бумажки о том, что он там где делал, что скрывали, какие документы не публиковали. Теперь можно публиковать, это не страшно, потому что на его политическую карьеру это уже никак не повлияет, и вообще это интересно только полутора фрикам. Федералы утверждают, что мужчина, который искал фотографии детей откровенного сексуального содержания, заплатил им за монеты в Fortnite. Какой-то чел соблазнял детей, говорил, пришлите мне голую письку, а я вам насыплю денег в Fortnite. Но теперь будет думать о своем поведении ближайшие 30 лет в тюрьме. А все родители должны обязательно регулярно проводить со своими детьми душеспасательные беседы о том, что в интернете никогда не нужно рассказывать, как тебя на самом деле зовут, где ты на самом деле живешь, как ты на самом деле выглядишь, а тем более никогда не фоткать свою пипиську и не посылать ее никому, даже если с той стороны тебе кажется, что ты общаешься тоже с 3-летней девочкой. 3-й ежегодный выпускной вечер для мамочек-подростков прошел в Детройте. Состоялась тусовка для женщин, которые пропустили среднюю школу и не окончили ее по причине того, что были беременны. Короче, собираются люди по самым разным интересам. Это всегда прикольно. Жительница Калифорнии, сытая по горло кражей почты, отправила себе Apple AirTag, чтобы поймать вора. У какой-то бабы все время воровали посылки с крыльца, и она решила, что ее это достало, положила в одну из посылок AirTag. Это такой модуль, который можно отследить, где бы он в мире не находился, потому что он общается со всеми Apple-овскими девайсами, а Apple-овские девайсы есть плюс-минус везде. Соответственно, она положила AirTag в посылку, сама себе отправила, дождалась, пока эту посылку спиздят, отследила адрес и пошла с ним в полицию. В полиции сказали спасибо за то, что не занялась самосудом, а обратилась в правоохранительные органы. Врача отстранили от работы за ненужный ректальный осмотр. Какой-то врач излишне часто засовывал пациенту пальцы в жопу, а также использовал устаревшую методику, когда пациент лежит на спине. В общем, доктору нравились вот эти ректальные пальцевые исследования, а пациенту они не понравились. Поэтому доктору сказали ай-яй-яй и взяли с него какой-то даже штраф. Мужчина открыл дверь самолета и прошел по крылу, прежде чем его арестовали на взлетной полосе аэропорта. Чувак явно был не в себе или под чем-то. Air India оштрафована на 9 миллионов индийских рупий за выполнение рейса с неподготовленным экипажем. Двоеточие. Подробности в статье. Авиакомпанию Air India оштрафовали на 100 тысяч баксов за то, что там какие-то пилоты, которые не прошли нужные тренинги, сели за штурвал. Никто не помер, все хорошо, все везде всюду долетели, но просто было нарушение процедур, а это нехорошо. Нидерландская авиакомпания отказывается от вегетарианских колбасных рулетов, поскольку их никто не покупал. Прекрасная история про то, как люди голосуют рублем. Какая-то лоукост компания Трансавия в Нидерландах пыталась предложить своим пассажирам вегетарианскую колбасу, очевидно, кусок говна, но, собственно, никто ее и не покупал. Поэтому они ее покатали туда-сюда и просто списали с ассортимента. Будут торговать настоящей колбасой из мяса. Ням-ням. Эксперты выражают обеспокоенность в связи с тем, что туристы отправляются на настоящий Temple Run в камбоджийском Ангкор-Вате. Видеоигра Temple Run вдохновляет людей по-настоящему поехать в настоящий Ангкор-Ват и там побегать по коридорам дворца. А эксперты говорят, что дворец этот 1000 лет тут стоит не для того, чтобы вы, уёбки, тут бегали. Почему индийцы покидают Швецию рекордными темпами? Вирусный пост эксперта раскрыл правду. Типичный пример говнозаголовка, потому что там уезжало 1000 человек в год, сейчас уезжает 1500 человек в год. В общем, поскольку люди сталкиваются с тем, что им сложно трудоустроить супруга, а также их увольняют, а также там хуевая погода для индийцев, ну, соответственно, какие-то из них собирают свои манатки и уезжают к себе обратно. Тем более, что в Индии сейчас тоже есть что поделать и денег платят. Оппозиция критикует Министерство образования за одобрение польско-немецкого учебника истории. В Польше одобрили какой-то учебник истории, в котором поучаствовали еще и немецкие историки. Можно догадаться, зачем они там поучаствовали, для того, чтобы там изложить свою версию событий и немножечко принизить польскую версию событий. Ну и, соответственно, в этом учебнике истории принижается роль католической церкви в Польше, а также возвышается значение падения Берлинской стены, потому что это ебет немцев, но не ебет примерно больше никого в мире. Додик испугался за свою жизнь. Президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик опасается за свою жизнь, потому что ему постоянно поступают угрозы, а также там все правительство и все члены семей находятся под американскими санкциями, потому что Америка пытается всячески на Боснию и Герцеговину давить. А поскольку Босния и Герцеговина немножечко не Россия, то им, конечно, эти санкции переживать гораздо сложнее. А мы видим, как работает мир, основанный на правилах, где американцы сами решают, кого они душат, а кого они гладят по головке. Грузинская оппозиция недовольна покупкой российских локомотивов. А грузинская железная дорога закупила у ООО «Уральские локомотивы» локомотивов на 80 миллионов долларов, потому что они пиздатые, хорошие, будут радовать грузинских пассажиров и работать на благо Грузии. А грузинская оппозиция может засунуть свое мнение себе в жопу. Глава МИДа посетовал на невозможность снести сталинскую высотку в Варшаве. Как известно, сталинские высотки есть не только в Москве. Одна стоит в Риге, одна в Варшаве, одна в Пекине. Ну, они везде, в общем, являются частью пейзажа, это важное сооружение, естественно, сносить их никто не будет. А в Варшаве некоторое время назад сталинская высотка еще была признана объектом культурного наследия, поэтому ее тем более нельзя снести. Пусть смотрят, это хорошее напоминание. Кстати, всегда интересно, как интерпретируется история, потому что Советский Союз, которым сначала 30 лет руководил грузин, а потом 30 лет хохлы, почему-то считается, что во всем виноваты плохие русские. Мужчину, снявшего на видео, как тонет его друг, посадили на 8 недель. Два чувака выпивали, один из них хорошо плавал. Тот, который хорошо плавал, пошел плавать, и там типа стал изображать, как будто бы он тонет, а этот стал ржать, снимать, но когда прошло 10 минут, а его приятель, который хорошо плавал, уже просто хорошо плавал и больше ничего не делал, соответственно, оказалось, что он за это время утонул. Тот попытался сделать ему какое-то искусственное дыхание, но все было бестолку, поэтому сейчас этому мужику, который все это снимал, за бесчеловечность дали 8 недель тюрьмы. Знаменитый пес-толстяк Кругец похудел и достиг идеального веса. Но из-за хромоты добряка никто не хочет забирать домой, хозяин так и не нашелся. Все очень переживают из-за пса Крукса, но никто не хочет забирать его к себе домой. Мангуст пойман. В государстве Самоа поймали мангуста и очень переживают на эту тему, потому что там его быть не должно. Это инвазивный вид, который там им нахуй не упал. Северная Корея запрещает караоке, заявляя, что оно попахивает гнилой капиталистической культурой. Думаю, что это очередная хуйня про Северную Корею, потому что там очень распространены караоке-салоны. Ребята собираются в ресторанах, заказывают себе кабинеты, там проводят время и поют. Понятно, что не надо петь песни плохие, но зато можно петь песни хорошие. Поэтому вряд ли кто-то с караоке-культурой в Северной Корее будет бороться, кроме западных журналистов, которые все свои истории высасывают из пальца. Обязательно подписывайтесь на Журналус, наше главное медиа про дизайн для дизайнеров, арт-директоров и креативных директоров. Это самое лучшее, самое интеллигентное, самое классное издание про дизайн. Выходит в виде еженедельного дайджеста. Можно читать на сайте, можно читать через Telegram-бот, можно читать в виде почтовой рассылки. Также у нас существует Журналус Лайт в виде бесплатного Telegram-канала. Можно просто посмотреть, какого качества там бывают материалы. Ну и обязательно подписывайтесь на Журналус, потому что это супер-мега-пупер издание, в котором все необходимое для современного дизайнера каждую неделю публикуется. А еще у нас есть корпоративная подписка, так что если ваш работодатель вас любит, то он вам обязательно купит корпоративную подписку на Журналус. У нас в издательстве вышла замечательная книжка «Синематографика» Эркена Кагарова, который является главным специалистом по всяким визуальным эффектам. Наш арт-директор. К книжке прилагается специальная пленочка, которую можно накладывать на иллюстрации для того, чтобы получался интересный анимационный эффект. Отличный подарок для любого возраста. Также у нас в магазинах продаются прекрасные блокноты Falafel Books с нашими замечательными паттернами. Просто красиво и удобно. Также у нас в магазине прекрасная вещь для детей и для любителей рисовать. Рисую как великий художник. Есть Климт, есть Пикассо, а есть Энди Уорхол. Можно рисовать любую картину любого из этих признанных мастеров. Настало время просить прощения и извиняться. В прошлый раз я сказал, что настоящий песок из Сахары гораздо лучше для стройки, и китайцы могли бы его возить к себе на стройки, но оказалось, что искусственный песок гораздо лучше по своим характеристикам, потому что настоящий естественный песок, он кругленький, потому что там шарики уже успели друг об друга обтереться, а искусственный песок, который делается с помощью дробления, там получаются кубики, типа сахара рафинада, что гораздо лучше для строительных целей. Век живи, век учись. Все быстро разваливается, двоеточие. Как вторжение в Курскую область повлияло на позиции ВСУ в Донбассе? Повлияло очень плохо, потому что российская армия продвигается все быстрее, а Украина, перекинув часть боеспособных соединений в Курскую область в надежде на легкую быструю победу, ослабила свой фронт на Донбассе и поэтому его скоро потеряет. А речь идет о величайших стратегических умозаключениях величайшего полководца всех времен и народов, президента Владимира Зеленского, который еще недавно на корпоративах веселил Путина, а сегодня руководит войсками. Почта России сделала бесплатными посылки в Курскую и Белгородскую области. Почта России, понимая, насколько сейчас тяжело живется в Курской и Белгородской областях, потому что там постоянные ежедневные обстрелы, она сделала посылки туда до 10 килограмм бесплатными. А также жители этих областей, которые переезжают, могут с помощью Почты России тоже бесплатно свои вещи отправить туда, куда они переезжают. В Пролетарске, где больше недели горит нефтебаза, отменили День города. Сначала думаешь, кто же такой циничный, сука, заголовок написал. А потом смотришь, кто это написал, а это Радио Свобода. То самое свободолюбивое демократическое СМИ, которому запрещено вещать в Америке для того, чтобы своих граждан говном не кормить, а всех остальных граждан можно кормить говном сколько угодно. Нью-Йорк Пост, двоеточие. Украина хочет спустить на Россию свору робособак. А лучше бы они заказали стадо робосвиней. Украина создала первую баллистическую ракету «Зеленский». Баллистическая ракета совершает полет по баллистической траектории, то есть в неуправляемом движении. Китайцы научились делать баллистические ракеты примерно около 1000 года. Украина в 2024. Здесь возникла опасность ядерного инцидента. Глава МАГАТЭ после посещения Курской АЭС. На Курской атомной электростанции нет защитной оболочки, поэтому если какая-то хуйня туда прилетит, то мало не покажется. Мне кажется, что главе МАГАТЭ нужно громче об этом говорить, а также задавать вопрос, как же так получилось, что рядом с Курской АЭС происходят в нескольких километрах боевые действия. Откуда же они там взялись? Мне кажется, что кому-то пора собирать свои манатки и нахуй уебывать из Курской области. Политико, двоеточие. Киев не собирается отказываться от планов по покупке российских реакторов у Болгарии. Украина собирается расширять свою Хмельницкую атомную электростанцию и до этого собирается закупить в Болгарии два реактора ВВР-1000, которые там хранятся. Но вообще, те страны, которые живут без русских атомных реакторов, живут грустновато. В Украине разбился F-16 из-за ошибки пилота. Это первая потеря истребителя такого типа. Их поставки начались несколько недель назад. На Украину разные страны отправляют старый подержанный металлолом, называя это новейшими истребителями, но, соответственно, сейчас первый из этих самолетов, судя по всему, был просто разъебан на аэродроме, потому что кто-то опубликовал какую-то фотку, где была какая-то еще детальчика видна, неаккуратненькая, и, соответственно, разведка сумела все это геопривязать, и по этому самому аэродрому, по этому самому самолету что-то прилетело, видимо, вместе с пилотом оно и сгорело. Но вообще мы видим, как на этой войне на Украину постоянно поступают самые разные супер-мега-пупер волшебные виды вооружения, то Байрактары, то Хаймерсы, то еще какая-то хуйня, и они все потом постепенно становятся рутинно просто сжигаемыми, и танк Абрамс туда же, и Леопарды, и все остальное. Горит все абсолютно одинаково. Это ротация. Министр обороны Украины заявил, что отставка командующего воздушными силами ВСУ не связана с потерей F-16. На Украине существуют воздушные силы, значит, там есть чему летать. И сейчас командующего воздушными силами уволили, потому что он позволил разъебать самолет F-16, а это вообще супер-мега-пупер позорище. Он даже не успел ни полетать, ни повоевать, ничего. В любом случае, очень интересно, что на этой войне настолько принижаются ресурсы противника, что у читателя может сложиться ощущение, что на Украине вообще нет никаких ни самолетов, ни вертолетов, ничего, примерно с первого дня войны. А это очень опасное заблуждение, потому что если русская армия не будет знать, что на Украине есть самолеты и вертолеты, и вообще авиация военная, то тогда они могут вести себя более беспечно. А это нехорошо. Я не знаю, кто у нас в стране отвечает за военную пропаганду и цензуру, но совершенно очевидно, что туман войны — это вещь, которая необходима абсолютно. И понятно, что все всегда врут на войне, и понятно, что каждый всегда преувеличивает свое, преуменьшает чужое. Но в данном случае преуменьшать опасность того, что может нам наносить ущерб, может быть недальновидно. Война на Украине выявила мутировавшие супербактерии, способные противостоять антибиотикам. Там врачи пытаются лечить каких-то солдат, а у них, соответственно, антибиотики не работают, и бактерии остаются устойчивыми. Видимо, потому что нужно жрать меньше наркоты. Эксперт, двоеточие. К концу 21 века население Украины может сократиться до 10 миллионов. Возможно, украинский аналитик не так уж и не прав. Из чего сделаны наши мужчины? Министерство обороны повышает качество пропагандистских материалов.
Из чего же сделаны наши мужчины? Из татушек и проколотых ушек? Из иллюзий и банановых смузи? Сделаны наши мужчины? Из яркого грима и стримов? И сладких пирожных, и брендов одежных. Сделаны наши мужчины. Из чего сделан ты? Присоединяйся к тем, кто сделан из чести, доблести и мужества. Присоединяйся к своим.
Сесть в лужу не позор. Запятнать себя не стыдно, двоеточие. Минобороны выпустила очередной духоподъемный ролик. Еще один прекрасный ролик духоподъемный, в котором очень любопытное кинематографическое у меня наблюдение в конце. Видимо, я слишком много смотрел советского кино, и вообще, будучи человеком из Советского Союза, у меня есть свои стереотипы о том, кто как должен выглядеть, и поэтому, когда показывают такого солдата, нашли такого типажа, который закрывает этот ролик, у меня это вызывает некоторое удивление. Der Spiegel, двоеточие. Дайвер, которого в Германии подозревают в подрыве северных потоков, выехал из Польши на автомобиле украинского посольства. Все больше и больше развивается этот скандал. Возмутительное, совершенно унизительнейшее для Германии событие — взрыв северных потоков. Оказывается, к нему имеет какое-то косвенное отношение и Украина, и Польша. И это какой-то чувак, который занимался то ли минированием, то ли взрывными работами, то ли просто курировал всю эту ситуацию с воды. Он, значит, быстренько съебался в Польшу, а там сел на автомобиль украинского посольства, чтобы его не досматривали, видимо, на границе, и съебался на Украину. А немцы, когда прислали туда, в Польшу, запрос, типа, верните нам этого чувака, были посланы нахуй. Давненько немцев так многогранно не унижали. Зеленский заявил о поставленной точке в вопросе транзита российского газа. До конца года Зеленский готов получать денежку за транзит российского газа, а потом будет не готов, потому что российский газ будет назван азербайджанским, и это уже совсем другая история. По-прежнему он будет течь из России в Европу через территорию Украины. А если кто-то хочет на Украине найти самое безопасное место, где никогда не стреляют и ничего не взрывается, то это газовая труба. Можно прямо рядом с ней разбить палатку и наслаждаться. Кремль, двоеточие. Россия уже нашла альтернативный путь транзита газа в ЕС в обход Украины. А Россия увеличит мощности хаба в Турции для того, чтобы туда можно было через Черное море прокачивать газ и дальше отправлять его в Европу. А когда это технически станет полноценно возможным, тогда, конечно, можно будет отрубить транзит через Украину. Но пока что это экономически нецелесообразно. США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Самолет президента Венесуэлы находился в Доминиканской республике, которая стала сотрудничать с США, и теперь самолет стоимостью 13 миллионов долларов американцы у Мадуро спиздили. В крупнейшем аэропорту мира у лайнера Delta Air во время стоянки лопнула шина. Погибли два человека. Авиационные техники пытались заменить шину у шасси, а она лопнула, и два человека погибли. Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на танкер «Суньян». Хуситы продолжают кошмарить корабли у себя в Красном море, а американская компания «Страж процветания» трусливо была свернута. Эстония собирается сдавать тюрьмы в аренду. Страны Евросоюза будут своих заключенных отправлять в Эстонию, где свободные тюрьмы, ну и, соответственно, платить денежку за содержание. Самое главное, никогда не путать. Если в России кто-то сидит в тюрьме, это очень плохо и ужасно, а если в Европе кто-то сидит в тюрьме, то это просто человека ставит на путь исправления, чтобы он подумал о своем поведении. Осенняя презентация гаджетов Apple состоится 9 сентября. Давайте сюда 16-й iPhone, остальное неинтересно. В Австрии хирург во время экстренной операции дала просверлить череп пациента своей 13-летней дочери. Теперь врачу грозит уголовный срок. Женщина-хирург проводила операцию на голове, а ей ассистировала ее 13-летняя дочь, и в какой-то момент она дала ей тоже посверлить черепушку. Но поскольку это лютейшее нарушение всех возможных медицинских и этических норм, теперь врача накажут. В Швеции призывают отказаться от голливудской традиции, когда отец ведет невесту к алтарю. Лютеране говорят, что это не их традиция, что она пришла в последние десятилетия только благодаря влиянию американского кино, и типа где же наши шведские духовные скрепы. Но скорее всего люди будут делать так, как хотят. Норвежская принцесса вышла замуж за шамана из Калифорнии. Совет да любовь. В Сингапуре водитель автобуса высадил туристов, которые купили мало сувениров. Бывают в туриндустрии такие абсолютно охуевшие жадные люди, которые считают, что если они отвезли туристов в какой-то магазин, где те должны купить говносувениров, то значит, а они еще с этого получают, естественно, откатец. А если туристы такие приехали, жалом поводили, ничего не купили, хотят обратно сесть в автобус, а тут им водитель говорит, да пошли тогда нахуй, раз вы ничего не купили. В общем, короче, пример абсолютно отвратительного хамства. Роторно-поршневой двигатель на водороде показал поразительный КПД. Действительно, КПД 60% неслыханно. Теперь осталось дело за малым – наладить серийное производство. В Австрии придумали два новых способа, как соединить материалы без клея. Статья начинается с того, что современные адгезивные материалы, они, конечно, прекрасно хороши, все склеивают, но только для их производства требуется затрачивать энергию, а еще они загрязняют почву. Короче, если ты так не перекрестишься и не сделаешь отсылку к товарищу Ленину, то тогда твою публикацию не примут. У них сейчас на Западе примерно такая же хуйня. Нужно обязательно сделать вот этот реверанс, сказать что-то про окружающую среду, как ее нужно защищать, потому что технология, которая описывается вообще супер-мега-пупер в зачаточном состоянии, просто эксперимент, но без вот этих вот мантр у тебя не примут материал печати. Там какие-то австрийцы изобрели один способ. Это типа просто печатать какой-то материал на дереве, чтобы, значит, молекулы там проникали в поры. А другой способ — это что-то типа ультразвуковой сварки. Ну, в общем, ученые развлекаются, а клеить мы будем старым добрым клеем. Этот стартап готовится продавать солнечный свет после наступления темноты в Калифорнии. Клиенты шокированы. Какой-то стартап хочет запустить спутники, которые должны будут отражать солнечный свет, пока ночь на Земле, на какие-нибудь фермы из фотоэлементов. Ну, посмотрим, как этот стартап будет работать, когда ночью будет облачно. Большие языковые модели не могут правильно посчитать буквы в словах. Многие люди поражены нейросетями и воспринимают их ответы просто как истину в последней инстанции, сидят, отправляют запросы, публикуют у себя в каналах и говорят, смотрите, что мне ответила нейросеть. Короче, полный идиотизм, потому что нейросети тупые, и это все, что надо про них знать. Там нет мозгов, там нет понимания, там нет никаких идей, это просто пересказ и переделка того, что уже было когда-то где-то сделано. Соответственно, нейросети какие-то простейшие вещи сделать не могут, например, когда спрашиваешь чат-GPT, сколько букв R в слове «стробери», а там три буквы R, а не две. Потому что нейросеть думает, что там две, потому что там двойная R, а то, что там еще одна буква R есть в слове, нейросеть уже не в курсе. Это все, что нужно знать об уме нейросетей. Минздрав предупредил, что вейпы вызывают похожую на коронавирус болезнь Ебали. Вейпы просто вообще нахуй запретить, и дело с концом. Употребление каннабиса связали с частыми пропусками работы. Новость тысячелетия. Нейробиологи описали области мозга, в которых живет любовь. Вообще не могу понять людей, которые интересуются тем, где, как, в какой части головы что находится. Если ты нейрохирург, ладно, тебе надо знать, с какой стороны какая часть за что отвечает. Но если ты обычный простой человек, ты все равно никак не можешь повлиять на процессы, которые у тебя есть в организме. Но если хочешь, чтобы поднялось настроение, можно съесть шоколадку. Да, это вот нам доступно. А так, типа, давайте прикажем своим надпочечникам выделить как 15 миллиграмм какого-нибудь там, блядь, эндорфина или кортизола, или хуй знает, что там еще выделяется. Это все абсолютно чушь для людей, которые любят себя окружать наукообразной информацией, все равно нихуя не понимая, все равно не читая весь остальной учебник химии, потому что есть просто слова, которые мы знаем, типа адреналин. Просто красивый бренд. А на самом деле это какая-то химическая хуета, которую хуй произнесешь, и там еще 128 томов такой же хуеты. Одним словом, нет смысла тратить на это время, надо жить в свое удовольствие. Биологический возраст человека зависит от уровня образования бабушек и дедушек. Да, собственно, вообще продолжительность жизни в первую очередь зависит от уровня образования человека. Чем человек образованнее, тем он дольше живет, потому что его образование мозгов хватает для того, чтобы понять, что если с ним, например, что-то случилось, нужно пойти к врачу. А необразованные люди этого не делают, поэтому помирают раньше. Я изучаю проблему смерти уже 30 лет. Теперь я убежден, что она обратима. Какой-то профессор Сэм Парни рассказывает про то, что можно, типа, обратно воскрешать людей, что является, конечно же, полнейшей хуйней, кликбейтом и чушью собачьей. Потому что кто помер, тот и помер. Устройство справилось с депрессией за один сеанс. Ученые сделали приблуду, которую назвали диадема, надевают на голову на 40 минут, и все пациенты говорят, что ебать, прямо так сразу лучше стало аж на целых 33%. Ждем более широкого применения этой херни. В России в новом учебном году в школу пойдут 18,5 миллионов детей. В этом году я 2 сентября отвел самых младших детей в первый класс школы, и все, теперь у меня какой-то перерыв как минимум на несколько лет, пока не появятся новые дети, которые дорастут до школы. Так что у меня сейчас старшие дети уже, конечно, закончили школу, она им уже не нужна, а все остальные учатся в школе. Школу у нас традиционно принято ругать, хотя на самом деле она не такая плохая, как о ней рассказывают. А также время от времени детям везет с учителями, потому что это самое главное вообще, от чего зависит хорошесть школы. Если попался хороший человек, хороший учитель, который еще вовремя сумел детям что-то правильное рассказать, то это самая запоминаемая вещь на свете. У меня из разных школ, я учился в 5 школах, запоминались самые разные учителя, и даже, казалось бы, в тех школах, где, ну, полное днище, абсолютно вообще ловить нечего, все равно находились хорошие люди, которые давали мне советы, которыми я пользуюсь до сих пор в своей жизни. А у нас сейчас школа все-таки чуть получше, чем та, которая была в советское время, когда я учился. У нас государство тратит много сил, много денег на то, чтобы строить самые разные образовательные центры. Есть целая сеть кванториумов, где детей экстренно разгоняют, если у них есть какие-то способности, а также есть образовательный центр «Сириус», тоже замечательный, бесплатный. Самое главное, что у нас общеобразовательные школы в России бесплатные, их много, они находятся абсолютно везде. С учетом географии России, это на самом деле совсем не так просто сделать, как может показаться на первый взгляд. А еще мне рассказали про прикольную задачу, которой можно озадачивать людей на приеме на работу, при собеседовании. Можно задать человеку вопрос: а сколько человек пойдут в какой-то стране в первый класс? Неважно, сколько там населения в этой стране, нужно просто посмотреть, какая продолжительность жизни. Соответственно, в России продолжительность жизни, например, 70 лет. Это значит, что один раз в 70 лет кто-то идет в первый класс. Это значит, что нам нужно взять количество людей в стране, поделить на 70, и тогда мы получим примерное число. Собственно, если мы возьмем 147 миллионов человек и поделим их на 70, мы вот как раз примерно около 20 миллионов и получим. У нас в этом году пошло в школу 18,5 миллионов детей. Так что прикидка примерно соответствует правде. Пассажиры и члены экипажа вертолета Ми-8Т погибли при крушении на Камчатке. На борту находилось 22 человека, видимо, там была нелетная погода и туман, и все они разбились. Пилоты Победы пожаловались, что от них требуют экономить топливо в ущерб безопасности полетов. Если вкратце, то это абсолютно полная хуйня, потому что это невозможно. Если пилот знает, сколько ему нужно топлива, он знает маршрут, знает запасной аэродром, просит столько топлива, сколько нужно, и ему наливают столько, сколько нужно. Никто никогда ему слова на эту тему не скажет. Не может быть такого, что приходит какой-то начальник-менеджер и говорит: хуй тебе, а не топливо, лети на чем есть, на красной лампочке, и типа справишься. А если ты посмеешь еще там пару литров керосина сжечь, то лишу тебя премии. Это вот представление, которое, наверное, когда «Медуза» пишет о том, что происходит в российской авиации, они могут так считать, а реальность абсолютно от этого отличается. Даже такая жадная авиакомпания, как «Победа», которая берет отдельные деньги, если ты летишь с тортиком, или разъединяет семьи внутри самолета, чтобы вы не сидели вместе, а если хотите сидеть вместе, то доплачивайте, даже она никогда не подвергает риску безопасность своих перелетов. И у них во всех служебных инструкциях написано, что нужно брать топливо столько, сколько нужно, не экономьте, не жадничайте и не взлетайте с топливом меньше необходимого. А если, например, пилот летит из какой-нибудь Перми в какой-нибудь Питер, а у него запасной аэродром будет Шереметьево, то он должен взять взять топливо, чтобы хватило от Перми до Питера и от Питера до Москвы, и там еще немножко полетать, еще плюс накинуть 5% и еще на руление добавить. Короче, берут всегда с собой нормально с запасом. Самое главное, почему не наливают полные баки под завязочку в самолет керосина? По одной простой причине, потому что тогда у него будет больше взлетная масса, и, соответственно, будет тяжелее лететь, и будет больше расхода. И все дело только в этом. Керосин никто не экономит, его там дохуя. В больнице Уфы установили видеокамеру в кабинете гинеколога. В медучреждении это объяснили антитеррористическими мерами. В какой-то больнице повесили видеокамеру в кабинете гинеколога, которая направлена прямо на раздвинутые ноги. То есть абсолютно лютая хуйня. Если у вас есть антитеррористические меры, то можете вешать камеру в коридоре. Короче, это просто лютая дичь, идиотизм исполнителя, и должно быть исправлено. В Москве мужчина весь день притворялся сотрудником турфирмы, а потом ограбил ее. Какой-то чел пришел на работу, надел бэджик, сказал, что он новый сотрудник, весь день проработал, а потом, когда смена закончилась, открыл сейф, спиздил оттуда 300 тысяч рублей. Когда его взяли за жопу, деньги уже были пропиты. Но вообще, если за день никто не понял, что это не настоящий сотрудник турфирмы, то, в принципе, он, можно сказать, прошел испытательный срок, и можно его брать на работу. В Москве мужчина напал на случайных прохожих с саблей, чтобы познакомиться с девушкой. Какой-то чел вышел на улицу с саблей, встретил какую-то компанию, значит, стал доставать саблю, угрожать пацанам, и о девушке говорить «иди ко мне». Но парни не растерялись, кинули ему прямо в башку бутылкой, обезвредили и сдали в полицию. В Воронежской кадетской школе офицер избил ученика древком флага России. Настоящий урок патриотизма там случился, но, конечно же, нельзя бить ученика флагом, потому что флаг – это объект, к которому нужно относиться с максимальным уважением, особенно если ты офицер, а особенно если ты в кадетском училище. Там какой-то ученик на стремянке как-то через жопу вешал жалюзи, ну и, соответственно, преподаватель решил ему показать, как правильно. А вообще детей нельзя бить никогда и ни при каких обстоятельствах. В Саратовской области машина Валерия Рашкина сбила лося. 2 года назад он лишился места в Госдуме за то, что убил лося и вез тушу в этой же машине. Невезучая машина, которая все время сбивает лосей. Но в данном случае самого Рашкина в этой машине не было, так что машина справилась без него. Это такая же неудачливая машина с плохой кармой, как и вертолет Министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии. Дюжев сыграет Джо Байдена в сериале «Гудбай». На ТНТ выйдет смешной сериал про Байдена. «Медуза» опубликовала его сценарий. Это абсолютно ржака. «Медуза», конечно, сразу подсказывает читателю, чтобы не думал, не дай бог, засмеяться, что это лютый кринж. Но на самом деле написано хорошо, качественно. Видно, что туда привлекли хороших сценаристов, которые умеют писать шутки.